بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، уважаемые братья и сестры, у нас сегодня иншаллах 19-я лекция из серии лекций «Открытие Персии и Ирака». И мы остановились на том, что мусульмане взяли столицу Персии Аль-Мадайн и начали собирать трофеи в Аль-Мадайн, в столице Персии. Было очень сложно, потому что это огромный город, огромное богатство. Помимо того, с чем успел убежать Яздеджерд, то есть Хасрой Персии с армией, и, как мы знаем, Яздеджерд убежал в город Хлюан и выбрал этот город в качестве столицы после падения Аль-Мадайн. То есть это где-то 220 километров от Аль-Мадайн. И по приказу от Умара аль-Хаттаба трофеем занимался Амр ибн Мукаррин, то есть один из десятерых братьев, Амр ибн Мукаррин. Да, это родной брат Нуман ибн Мукаррин. И начал действительно собирать трофеи из дворца Хасроя, из белого дворца Хасроя. И сказать, что очень, то есть огромное количество трофеев, как мы сказали, что после них еще историки много и долго о них писали. И один из участвующих пишет, Хабиб ибн Сахбан, говорит, «Дахальна аль-Мадайн». Вот мы зашли в столицу Персии, Мадайн. «Фа-атейна аля кыбаб Туркия мамлюа силалан, мухаттама бирасас». И вот мы зашли как бы в один шатер и увидели, что там он заполнен корзинами, которые были запечатаны свинцом. «Фама хасибнаха илля таама». То есть мы подумали, что это всего лишь еда. И когда мы распечатали, فَإِذَا هِيَ أَنْيَةُ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ. И там была золотая и серебряная посуда в этих корзинах. То есть заполнено помещение корзинами с серебряной и золотой посудой. وَكَانَ عَدَدُ الدَّرَاهِمِ الْمَوْجُودِ فِي قَصْرِ كَسْرَ 3000 миллион дирхам. То есть количество собранных дирхамов было 3 миллиарда дирхамов. То есть 3000 миллионов дирхамов. То есть это только это то, что не смогли с собой утащить Хасро и его армия. То есть то, что только осталось еще. Также некоторые подразделения исламской армии, преследовавшие убегающие части персов, армии персов, смогли взять некоторые трофеи. Например, Аль-Кака ибн Амр ат-Тамими, он смог догнать небольшой гарнизон персов и сразился с ними, и взял у них трофеи. Причем, смотрите, что интересно, говорится, трофеи. 5 доспехов и 6 мечей. Казалось бы, ну подумаешь, 5 доспехов, здесь о миллиардах идет речь, да? Какие-то 5 доспехов, 6 мечей. Но эти были необычные доспехи, необычные мечи. Среди них был личные доспехи и личный меч самого Хасроя. Потом был личный меч и личные доспехи Ираклия. То есть до этого персы взяли в качестве трофеев, неизвестно, то есть когда они с ним воевали, а когда держали победу над византийцами. Также был меч и доспехи Хакан. То есть один из королей или царей, или вождей турков, или тюркских племен на те времена. Тогда еще турков не было как нация. Также были доспехи и меч царя Индии. Представляете, то есть там, то есть вообще это очень успешно, 5-6 доспехов они взяли. Также были доспехи и меч Нуман ибн аль-Мундир. Это кто был? Король или царь Аль-Хира, арабцем был. Хасрой взял, присвоил себе эти вещи после того, как умер вот этот Нуман ибн аль-Мундир. И затем Саад бин Абу Ваккас, после того, как Кака ибн Амр привез ему эти вещи, и он говорит, ну выбирай, какой из мечей тебе подходит. И Кака ибн Амр, какой меч выбрал, как вы думаете? Меч Ираклия. Ираклия, потому что он был очень мощный меч. И персы сами очень гордились этими предметами, но Аллах предал их мусульманам, субханна. Также в процессе преследования взяли в трофеи драгоценности Хасроя, одежду Хасроя, его браслеты и корону. То есть такое ощущение, что Хасрой убегал уже голышом, можно сказать. Одна корона, как мы сказали, Хасроя весила 91 килограмм. То есть, как мы сказали, она закреплялась золотыми цепями над головой Хасроя, и он подсаживался под нее. То есть и к себе не было видно, что так может один, да, как бы 91 килограмм удержать себе на голове. Также взяли в трофеи драгоценность ковер, который расстелен был во дворе Хасроя. Про него тоже мы говорили. 36 метров на 36 метров. Сколько это примерно получается у нас? Сотка. То есть большой. То есть 10 соток, знаете, да? То есть ковер только один такой. 10 соток. И считался по те времена, то есть если бы сейчас был этот ковер, он был бы 9-м или каком-то 8-м чутом света, на самом деле. соткан из нитей, в которые были вплетены драгоценные камни и золото. Причем не просто так вот они, да, в каком-то порядке, а именно были из них сделаны рисунки определенные. А сами рисунки, изображения были бесценны сами по себе. И этот ковер стеряли обычно зимой, то есть когда, да, то есть такая погода была, и там садились Хосро и его окружение, причем садились, как будто они садились на этот ковер, как будто садились в саду. То есть там были из этих драгоценных камней реки изображены, субханаллах, дороги из золота отдельно, то есть отдельные драгоценные камни, то есть как бы как светящиеся. По краям как будто это посевная, как будто, скажем так, как будто земля, как будто сад был, субханаллах. Там же были и растения какие-то, да, представляете, то есть золотые растения сделали и прикрепили шелковые, зеленые, как будто листочки. То есть как будто они сидели не на ковре, как будто сидели в саду. С реками, то есть вообще это вообще уникальное что-то было. Субхан, но потом мы узнаем, что стало с этим ковром, поэтому эта уникальность до нас не дошла. И мы сказали, что был Амр ибн Мукаддин, тот, кто собирал трофеи. Теперь кто был назначен распределяющий трофеи? То есть это был другой человек, да, по приказу Умар ибн Хаттаба, был назначен Сальман ибн Рабия аль-Бахили. И он действительно, то есть мало того, что все это собрали, распределили, четыре части, да, как бы четыре доли распределил между бойцами армии, и одну пятую часть послали в Медину Умар ибн Хаттабу в бюджет исламского государства на то время. И говорили историки, что в Медине, представляете, такой бы мужчины часто ходили на рынке и сказали: «Мам ма'аху байда би сафра», кто обменяет желтое на белое, золото на серебро. Столько золота, что уже, то есть, ну, как бы платить золотом за хлеб, там, за какие-то мелочи, ну, нет. То есть, кто разменяет? Нет, да, грубо говоря, у каждого там по 5000 на только купюру, нет разменника. Кто бы это меняли? То есть, мы меняли. Есть какого-нибудь, кто-нибудь может золото на серебро мне поменять? Все, то есть, не могу. Представляете? То есть, это Медина, арабы, которые вообще до этого ничего не видели такого. Столько вот богатств было в руках мусульман после взятия столицы Персии Аль-Медайн. И Саад бин Аби Ваккас своей мудростью и проницательностью старался, чтобы среди трофеев, посланных в Медину к Умару аль-Хаттабу, чтобы там именно были личные вещи Хосроя. Меч, драгоценности, одежда, пояс, все остальное. Для чего? Чтобы побудить мусульман, те, которые находились в Медине, к выходу на путь Аллаха. Субханаллах. После того, как они увидят вещи самого Хосроя в качестве трофеев мусульман. И когда трофеи действительно достигли Медины, Умар аль-Хаттаб позвал старого, самого здорового человека из Медины. Его звали Мухаллим. То есть огромный был. Почему? Потому что Хосрой, который одевал эти вещи, он тоже был здоровый. И позвали здорового араба Мухаллима, мусульманина. И Умар аль-Хаттаб заставил его одеть вещи Хосроя. Из Даджарда. И, то есть, теперь не знали, как поставить на него корону. Все-таки 91 килограмм, даже если он здоровый, то воткнули два таких полена, то есть, для здоровых столба, и на них как бы подвесили корону, эту корону, и он туда зашел. Субханаллах, вот этот мухаллим. И тогда люди сказали: «Хаза юшбиху малик касра, Аллах, он похож на Хосроя». «Азан Аллаху бил ислам, Аллах нас возвеличил исламом». «Ва азал Аллаху митля хауля и бил ислам». И Аллах унизил подобных тому исламом. Да, то есть с помощью ислама унизил таких людей, да, которые, вся жизнь которых была ради одежды, ради драгоценностей и так далее. То есть и дадим должное проницательности Саада бин Аби Ваккаса. Действительно, увидев эти вещи, многие люди вышли на войну в Персии, субханаллах, после этого из Медины. И когда Саад бин Аби Ваккас разделил все трофеи, остался что? Остался ковер. Что с ним делать? Как его делить? Тогда Саад бин Аби Ваккас собрал мусульман и сказал: «Инна Аллаха Тааля кад маля айдикум». Аллах Азза ва Джалля уже наполнил ваши руки. Уже и так у каждого там, машаллах, богатство столько, небелено. «Ва кад асура касма хаза аль-бисат». То есть очень сложно нам разделить этот ковер. «Ва ляку аля шираихи ахад». И никто не может его купить, чтобы сказать: «Давай продадим тогда его, потом деньги поделим». Кто купит такой ковер? Он там миллиарды стоит, наверное. «Фа ара ан татибу бихи анфусуна ли амир аль-муминин яда'у хайту ша». Я думаю, что нам надо оставить этот ковер, чтобы наши души были, то есть ничего в нашей душе не осталось против этого решения, чтобы мы отправили этот ковер повелителю праведных Умару аль-Хаттабу, чтобы он сам распределил, куда зажелает. И действительно согласились воины. Саад не поступил так, пока не спросил разрешения, потому что это их право, субханаллах. Хотя он брал не себе, да, а в казну мусульман. И когда ковер прибыл в Медину, все были в шоке просто. Представляете, то есть где-то в Аравии, и тут восьмое чудо света приходит. И Умар аль-Хаттаб, то есть, естественно, арабы первый раз видели в жизни вообще подобное. Представляете, ковер, не ковер, а целый сад там, на самом деле, из золота, из серебра. И Умар аль-Хаттаб сам был в растерянности. Что делать с этим ковром? собрал людей, стал бы слушать советы. Кто-то, ну, возьми это себе, там, или оставь это в бюджете, там, мусульман, там, или давайте сделаем там дворец, или распоряжайся, как хочешь. И тогда стал Али бин Аби Талиб и сказал: «Лима таджаль альмака джахля?» — «Зачем ты делаешь из своего знания невежество?» Мощный совет от Али бин Аби Талиба. «Ва якинака шакка?» — «Зачем делать из своей уверенности сомнения?» «Иннаху лейса лака мин ад-дунья илля ма а'тайт фа амдайт». Поистине из этого мира, из приукрас, из блага этого мира есть только то, что ты дал кому-то, и эта вещь ушла. «Ау лябиста фа аблейта?» — «Или то, что ты надел, и эта вещь истлела». «Ау акальта фа афнейта?» — «Или то, что ты съел, и это все ушло». Тогда Умар аль-Хаттаб сказал: «Садактани», — «Ты сказал мне правду». «Факаттаху», — «Тогда давай, начинай врывать этот ковер». «Факассимху бейна нас», — «И распределяй между людьми». И действительно начали этот драгоценный ковер, начали рвать, делить. И даже Али бин Аби Талибу остался, то есть кусок этого ковра, не самый лучший причем кусок, который он продал за 20 тысяч дирхемов. Это не самый лучший вот кусок, не знаю какой, может быть, небольшой кусочек этого ковра. В общем, восьмое чудо света ушло, короче. Но опять же, то есть это сейчас это могли бы оценить как там, не знаю, варварство или что-то. Но это подход к этому миру. То, что это этот мир, да? Что будет с этим делать, с этим ковром потом? Ну ладно, Умар аль-Хаттаб. Ну ладно, Усман ибн Аффан. Ну ладно, Али бин Аби Талиб. А кто придут после них? Те, которые будут ценить эти вещи. Да? В сердца которых зайдет любовь к этим вещам. Субхана Аллах. То есть они не думали, да? Они думали больше о чистоте своих сердец. И сердец тех, которые будут после них, субхана. Не заботились о вещах этого мира. И после того, как мусульмане укрепились в столице Персии Аль-Мадайн, Умар аль-Хаттаб приказывает Сааду продолжить наступление. И поставил Саада бин Вакаса во главе всех завоеванных территорий в Персии. То есть был он, получается, главный наместник Умара аль-Хаттаба в Персии, в Ираке. И под его командованием были Суэйд ибн Мукаррин. То есть он был поставлен над всеми землями, которые орошала река Ефрат. Также его брат Нуман ибн Мукаррин был поставлен над всеми землями, которые орошал Тигр, река Тигр. И все они были под Саад бин Аби Вакасом. И вот отдает Умар аль-Хаттаб приказ Сааду, чтобы он вывел войско под командованием его племянника, помните, да, его? Хашим ибн Удба ибн Аби Вакас. И чтобы он вышел из Персии, из столицы Персии Аль-Мадайн, в сторону города, как называется, Джилу-Уля. Это где-то 150 километров от Аль-Мадайн. В ней как раз Яздеджерт, Хасрой Персия, оставил персидскую армию, которая находилась с ним в столице Персии Аль-Мадайн, около 50 тысяч бойцов. И он смог собрать подмогу соседних регионов, с Азербайджана, с Исфахана, с территории Аль-Баб, то есть это как раз Азербайджан, Дагестан, Аль-Баб, то есть это западный берег Каспия. Также взял бойцов с территории Хальван и вокруг него, вокруг Хальвана, до самого восточного берега Тигра. То есть количество армии в Джалауля достигло 120 тысяч уже. Это как вторая Аль-Кадисия, получается. Командиром был поставлен Мехран Ар-Рази, тот, который был командиром левого фланга в битве Аль-Кадисия. И он убежал из Аль-Кадисия сначала в столицу Аль-Мадайн для обороны столицы, теперь бежал из Мадайн в Джалауля, теперь для обороны этого города. И также персы смогли собрать в Мусуле. Вот здесь, да, Мосуль, то есть вот где-то в этом районе, скажем, столице Персии, то есть на севере было собрано еще одно войско, армия Мосуля. Это где-то на север от Мадайн, 450 километров Мосуль. Большую армию собрали. И эта армия выдвинулась в сторону Аль-Мадайн. И состояла не только из персов, но большинство из арабов и из византийцев тоже, субханаллах. И дошла до города Тикрит. Тикрит здесь не обозначается, но это ближе к Багдаду. И также собрал армию еще Гурмузан, который бежал из Аль-Кадисия и в сторону Аль-Ахуаз, и сейчас он находится на территории Убелля, то есть это где-то в районе, то есть, ну, как раз южной территории. То есть получается с трех сторон уже, да? С севера армия собралась персидская, с юга и получается где-то с западной стороны. То есть он взял, представляете, да? То есть это Азербайджан, западный берег Каспия, с той стороны, да? Просто здесь сейчас этих городов, видимо, нету. Вот Ахваз, кстати, да, куда бежал Гурмузан, Ахваз. То есть вот как раз он идет на юг, в сторону Аль-Убелля. Итак, перед мусульманами не остается выбора, кроме как сражаться сразу на три фронта. То есть, да, южный фронт, северный фронт, да, и теперь фронт получается западный. Джалауля. Как мы сказали, уже Умар аль-Хаттаб направил Хашим ибн Удба ибн Аби Вакаса, племянника Саад ибн Аби Вакаса, в сторону Джалауля. Также направил Абдулла ибн аль-Мухтам. Кто такой Абдулла ибн аль-Мухтам? Он в битве аль-Кадисия был командиром правого фланга мусульман. он направил ее во главе с 5000 бойцов в сторону Тикрита, то есть на север. И также Умар ибн Хаттаб направил Утба ибн Газван, он один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он направил его на юг, в крепость Убелля. И мы начнем рассказ про армию, которая вышла в сторону, то есть на запад, в сторону Джелауля. Хотя все армии вышли одновременно, на самом деле, все три. А, то есть на восток, да, на запад. Которые вышли на восток. Да, то есть три фронта. На севере, на юге и на востоке. И вот вышла армия под командованием Хашим ибн Убда ибн Абу Ваккас в сторону Джулауля. Это был где-то конец месяца Раби-аль-Ауаль или же начало месяца Раби-аль-Ахр. Получается, армия оставалась в столице Персии Аль-Медайн всего месяц или полмесяца. И армия какая была? Всего 12 тысяч. То есть 12 тысяч идут против 120 тысяч. То есть в 10-кратное превосходство персов. Во главе авангарда был, как всегда, Аль-Кака ибн Амр, командиром левого фланга мусульман Сиар ибн Малик, командиром правого фланга Умр ибн Малик и командиром тыловой части Амр ибн Мурра. Дошли, там несколько, 150 километров, мы сказали, за 4 дня и разбили лагерь на подступах к городу. И обнаружили, что город очень укрепленный, то есть ну, просто до невозможности. Огромная крепость с высокими стенами. В крепости, естественно, до зубов вооруженная армия персов 120 тысяч. За стенами сначала идет большой ров, то есть конница не пройдет через этот ров. Потом, после рва, открытое пространство, которое простреливается лучниками персов. И, наконец, деревянные шипы, разбросанные по земле. То есть полное укрепление. Помеха для конницы, то есть конница не пройдет через эти шипы. Представляете? К тому же, с западной стороны города, там еще была небольшая речушка, которая защищала с той стороны. Да, и вот я как сказал, открытое пространство между рвом, между шипами покрывается стрелами лучников-персов. И внутри крепости, то есть во главе с Мехран ар-Рази 120-тысячная армия персов. Мусульмане пришлось начать осаду, так как они могли к нему вообще подступиться. И периодически из крепости выходили отряды персов для атаки на мусульман через заранее специально подготовленные пути, где не было шипов. То есть как вот через минное поле. Они знали заранее, где их там не было. Все, и вот они оттуда выходили. И это было шансом для мусульман, на самом деле, чтобы как-то продвинуться вперед, так как персы не могли стрелять в то время, как оба отряда, и персы, и мусульмане, перемешались в ближнем бою. И, как правило, встречал во главе авангарда мусульман Аль-Кака ибн Амр. И всегда он наносил им поражение. И мусульмане продолжали осаду в надежде, что персы будут вынуждены хотя бы в один прекрасный день выйти из крепости, потому что закончится у них провизия. И целью постоянных атак персов на мусульман было что? Вымотать мусульман, отбить у них желание продолжать осаду. Потому что и так находятся в пустыне, то есть нет ничего. Но мусульмане терпели. И несмотря на то, что персы всего совершили более 80 атак на мусульман. Представляете? То есть 80 раз. Ночью, днем, неважно, все раз персы пришли, опять отбиваешь. Постоянно в напряжении, представляете? И атаки на мусульман постоянно, и осада продолжалась более 7 месяцев. То есть 7 месяцев ты постоянно в ребате. То есть вспомним, что осада одного из городов Аль-Медайн, Багурасир, длилась всего 2 месяца. А остальные города, 7 городов, да, Аль-Медайн, столица, открыли вообще без осады. Сама битва Аль-Кадисия всего 4 дня была, а здесь целых 7 месяцев. Но здесь все это по причине неприступности города. То есть, да, поэтому 7 месяцев. Пока терпение не стало иссякать у обеих сторон, и у мусульман, и у персов. Все уже невозможно стало. Пока стало невыносимо сложно и персам, и мусульманам. И в один прекрасный день персы вывели всю армию. Почти всю армию вывели против мусульман. И против них вышел Аль-Кака ибн Амр, Ат-Тамими, в авангарде исламской армии. И начался бой. С утра и до вечера. Причем бой страшный был. И даже, говорит, после заката солнца продолжался бой. И в это время мусульманам подходит подмога из 600 бойцов, среди которых был наш любимый герой Тулейха ибн Хуэйлид аль-Асади, Амр ибн Маад Якруб и Кайс ибн Макшуа. То есть те закадычные товарищи, друзья еще с времен Акадесии. Которые, говорят, субханно, авантюристы военного дела. Все трое известные богатыри. И это прибавило сил мусульманам. И битва, то есть они увидели, поддержка пришла. Машалла, Амр приехал, Тулейха ибн Хуэйлид. Прибавило сил мусульманам. И битва продолжалась до поздней ночи. То есть это впервые... Ночная битва продолжается ночью. Да? Это впервые после битвы Кадисия. Помните, в Кадисии была самая длинная ночь, когда вообще не прекращалось сражение. Это была ночь Аль-Харир, как назвали ее. Да? И даже историки говорят, что это была похожа на ту ночь, субханаллах. Такая же, как в Кадисии. Историки говорят, لم ير المسلمون مثلها قط إلا في ليلة الهليل. То есть такой ночи, такой страшной битвы не видели, кроме как в битве Ал-Кадисия, ночь Харир. ولكن ليلة الجلولاء كانت أقصر زمنا وأسرع حركة. Но говорят, единственное отличие то, что ночь Джулауля, она была короче, и там было больше движения. То есть там они в Ал-Кадисии уже они там еле-еле, да, как бы. А здесь все-таки говорят, все, как бы свежая сила, подмога была. И победа начала склоняться в сторону мусульман в эту ночь. Тогда Ал-Кака ибн Амр, как всегда, мы уже смотрим, то есть он подумал, как, что же сделать. И он решил полностью, то есть ночь, ничего не видно, в принципе, да, как бы особо, там даже не с фонариками, то есть в бою, там, да, кто есть кто. И он решил пройти полностью всю армию персов и взять под контроль мостик через ров, на подступах уже прям крепости, для того, чтобы персы не смогли обратно вернуться в крепость. Вот идея какая, да? И действительно, то есть он берет свой авангард, свой спецназ, Кака-Абн-Ам, и проходит полностью через армию персов. И начинает брать под контроль уже вход в крепость. И решил схитрить. Причем хитрость не только в отношении персов, но и в отношении мусульман. Начал кричать: «Анкиду амиракум Хашим ибн Абу Ваккас! Спасите вашего командира, командира всей армии, Хашим ибн Утба ибн Абу Ваккас! Мин аль-Хандак!» Он попал в ров. Он в ров не попал, он не видел даже этого рва. «Уаля тамуту илля ма мата алейхи». И умирайте, кроме как на том, то есть на том же принципе, на чем, на каком умер ваш командир. Маленько, субханаллах, командир в рву уже, мы еще здесь. Только для того, чтобы подтолкнуть мусульман к мощной атаке на персов. Представляете, то есть это как надо мозги иметь, что такое выдумать. И действительно, мусульмане яростно атаковали на персов в сторону рва, чтобы вызволить своего командира. Ни капли сомнений не было, что он действительно там, где-то в рву. И начали постепенно уменьшать количество бойцов персидской армии. То есть, и субханаллах, когда персы, то есть они все начали отступать, и увидели, что сзади тоже мусульмане оказались. Да? То есть они пути отхода через ров тоже взяли. И что они начали? Они начали брать все, что попадалось под руки, и засыпать ров, чтобы перейти каким-то образом в сторону крепости. И таким образом ров был засыпан. То есть 120 тысяч армий, что вы хотите. Там, а даже каждый один кинет, там уже все, ров будет засыпан. И таким образом последняя линия фронта, вот этот ров, был пройден, субханаллах. И битва продолжалась до утра второго дня, то есть всю ночь. И мусульмане утром обнаружили, что они уничтожили большую часть армии персов, за исключением некоторых подразделений, которые бежали из Джалауля. Их было около 20 тысяч бойцов. Убитыми же персы потеряли 100 тысяч за одну ночь. В этой битве мусульмане было всего 12 тысяч, плюс 3 тысячи пришла подмога из персов, которые приняли ислам. Представляете, то есть первый раз участвуют те персы, которые приняли ислам. Причем, сколько вот они только приняли ислам, и вот уже через какое-то время взятие столицы, через месяц после взятия столицы, они уже здесь уже воюют на пути Аллаха. 3000 из персов. Это первый раз, когда персы и мусульмане участвуют в битве против персов-язычников, огнепоклонников. И это, субханаллах, только в истории ислама, когда, получается, не видел я в истории, чтобы завоеванный народ сражался бок о бок завоевателем против своих до смерти. То есть, причем была мотивация еще жестко, да, как бы, чтобы попасть в рай. То есть, перешли из неверия в высочайший уровень веры. Да? И такие примеры были в истории. Да? В истории пророков, алейхи муссалату вассалям. Да, как колдуны с фараоном, да, против пророка Муса, алейхи салям. Да, причем так начинается еще, да, когда описывается про колдунов, когда фараон позвал колдунов, и сказал, я не сказал, «Инна ля ля аджаран, ин кунна нахнул галибин». Ну, нам будет какая-то плата за то, что мы победим Муса, алейхиссалям. Да? То есть высочайшей целью было добиться довольства фараона и заработать блага этого мира. И фараон подтвердил, «Наам, ва инна кумля минал мукаррабин». Да? И помимо этого еще сделаю вас из приближенных. Что еще надо, да? Еще заплатят хорошо, еще поставят депутатом или министром куда-то. Что еще надо в этой жизни? Да? Жизнь удалась. И за секунду все изменилось, да? Он говорит, «Фаулка яс сахара тусаджидин». И вот пали колдуны ниц, да? Земной поклон. «Калу аминна би рабби ля'аламин, рабби Муса ва Харун». Сказали, мы уверовали в Господа миров, Господа Моисея и Харуна. То есть из состояния вражды, войны против Аллаха и его посланника в состояние твердого имана, твердой веры, когда они сказали, несмотря на угрозу фараона, то что он говорит, тогда вам отрублю руку, да, и ногу, и распну вас на пальмах. Они сказали, «Калу ля даир». Они сказали, «Не беда». «Инна иля Раббина мукалибу». Мы вернемся к нашему Господу. И Аллах сам описывает эту ситуацию в общем, когда фараон сказал, «Каля амантум лаху кабля адана лакум». Он сказал, «Вы уверовали до того, как я вам разрешил это?» Так вы посмели уверовать до того, как я вам разрешил. Иннаху лакабирукум аллази аллямакум ас-сихр. Это ваш старший колдун, который вас научил этому всему. Фаласауфа таъламун. Ну, вы узнаете у меня. Ла укаттуанна айдиякум ва арджулакум мин хилаф. Да, то есть крест на крест. Одну руку, например, правую руку или левую ногу отрублю вам. Или наоборот. Ва ла усаллибаннакум аджмаин. Я всех вас распну. И они сказали, ла дайир, не беда. Инна иля раббина мункалибун. Мы все равно вернемся к нашему Господу. Инна натмау айяхфилана лана раббуна хатаяна анкунна ауляль муминин. Мы надеемся, да, мы желаем, чтобы Аллах простил нам наши грехи из-за того, что мы были первыми из тех, кто принял ислам, из тех, кто уверовали. И это мгновение перешли, то есть пережили и персы. 3000 бойцов армии персов, которые перешли в ислам. И вот после осады, которая длилась 7 месяцев, и после 80 атак персов на мусульман, и после того, как мусульмане очень сильно устали после этой осады, и Аллах Азаджалла, когда увидел в сердцах мусульман, что они чистые сердца, искренне ради Аллаха Азаджалла, то, что они связаны с Господом миров, Аллах Азаджалла дал мусульманам победу над персами в этой битве Джалауля. И они действительно взяли этот город. Это самая крупная победа после взятия столицы Персии Аль-Медайя. Также персы взяли с собой вот в этой битве своих детей и женщин, чтобы мотивация была сильнее. Если что, женщины рядом. То есть, если вы убежите, значит все. И они устроили, правда, их не в самом городе Джалауля, а на расстоянии 30 километров от Джалауля, это северо-восточное, в местечке Ханакаин или Ханакаин. И сразу после взятия Джалауля мусульмане направились в сторону Ханакаин под командованием того же Калкаа ибн Амр ат-Тамими. И взяли этот город. И все, что находилось в том местечке из трофеев и пленников. И пленниц. И там же был убит Мехран ар-Рази, командир персов. Длинный путь. Сначала бежал из Аль-Кадисии в Медайн. Потом бежал из Аль-Медайн в Джалауля. Потом из Джалауля в Ханакаин, и там убил его Кака. То есть послужной список очень длинный. Ну. То есть, ну, все эти только отступления за отступлением. Трофеев и пленников после битвы Джалауля было так много, что распределяли, пришлось распределять между бойцами сразу же на месте, чтобы они тащили эти богатства с собой. А то есть, а кому, да? То есть. Доля одного бойца была такая же, что при взятии столицы Персии Аль-Медайн. Говорят, что всадник взял 9000 дирхамов плюс еще 9 верховых животных на одного человека. Одну пятую часть послали Умар ибн Хаттаб в Медину. И поехал в Медину кто? Это был Зияд ибн Абу Суфьян. И послал его Хашим ибн Абда ибн Абу Ваккас. Сразу, то есть они разделили 4 пятых трофеев, отраздали войску и одну пятую послали в Медину. И вот когда Зияд ибн Абу Суфьян приехал в Медину, и Умар ибн Хаттаб говорит, ну проходи, расскажи, как это было, как была эта битва. И он начал рассказывать. Зияд, он был очень красноречивым, и он так красиво все описал. И Умар ибн Хаттаб очень понравилось, как все надо описал. И он захотел, чтобы он также рассказал мусульманам, также красноречиво. Атастатыу антахтубу нас бима ахбартани бихи. То есть, также можешь людям сказать, так же, как ты мне сказал. Он говорит, нам я амирун уминин. Ну, да, конечно, о правитель правоверных. Иннаху лайса ахад аля важил арб ахьягу анди минка. И вообще, на этой земле не боюсь никого больше, чем тебя. То есть не имеет, не то, что не боюсь, говорят, то есть не имеет хайба, не имеет такого величественного такого страха, чем как перед тобой. Так и фаля аку аля хада маа гайрик. То есть если тебе смог рассказать, конечно, другим расскажу. В чем проблема? Факама фин наси факаса алейхим хабр аль-вака. То есть действительно он встал и начал рассказывать, сколько убили, сколько взяли трофеев, да, все это. То есть не просто так, убили столько, взяли трофеев, столько, и все. То есть очень... И там Умар ибн Хаттаб посмотрел и сказал, «Инна хаза ля хуа аль-хатиб аль-мускаа». Поясни, вот это действительно проповедник красноречивый. Тогда Зияд сказал, «Инна джундана атлаку бильфиали лисанана». Поясни, это, говорит, наше войско, говорит, они, говорит, распустили наши языки красноречием своими действиями, своими поступками. То есть это не из-за того, что я такой красноречивый, но реально, то есть там битва была такая мощная, то, что невозможно было по-другому описать. И когда привезли трофеи из Джалауля, Умар ибн Хаттаб сказал, говорит, «Валлахи ла юджиннуху сакф хатта укассимах». Клянусь Аллахом, не покроют эти богатства никакой потолок, пока я не разделю. То есть надо все быстро раздать этот трофей. Умар ибн Хаттаб вообще не любил, чтобы богатства этого мира были сложены в одном месте на длительное время. Надо было быстрее все это раздать. И охраняли наши любимые, родные Абдурахман ибн Ауф и Абдулла ибн Аль-Аркам. Помните Аркам ибн Аль-Аркам? Вот его сын Абдулла. То есть они ночью в мечети сидели, стояли, их охраняли пленников, пленниц и трофеи. И когда утром пришли мусульмане, открыли трофеи и сверкнули драгоценные камни, Умар ибн Хаттаб заплакал. И Абдурахман Амиров говорит, «Ма юбки ки амир ал-му'минин». Значит, что тебя заставило плакать, о, амир ал-му'минин? «Фаваллахи инна хаза ла маутану шукр». Поистине, это место, когда необходимо благодарить Всевышнего Аллаха Аз-Джалла. «Валлахи ма хаза юбкини». Клянусь Аллахом, не за этого я плачу, сказал Амр. «Инна хаза ал-ам лаху ашадду ма ахафу аль-муслимин». Клянусь Аллахом, я больше всего этого боялся для мусульман. «Вабиллахи ма а'таллаху хаза кауман илля тахасаду ва табагаду». Клянусь Аллахом, вот эти все драгоценности, вот эта дунья, кому бы Аллах не давал, какому бы народу не давал, всегда они начнут завидовать друг другу из-за этого и начинают проявляться ненависть у них друг к другу из-за этого. «Валя тахасаду илля алькаллаху ба'сам бейнахум». И всегда, когда начнут завидовать друг другу, всегда Аллах Аз-Джалля сделает проблему между ними. То есть начнут воевать друг с другом. «Вадаат хибатухум». И тогда уйдет их величие. И Умар ибн Хаттаб распределил пленниц среди мусульман. Каждому мусульманину в Медине досталось больше одной пленницы. Представляете, сколько их было? Умар ибн Хаттаб, он сам боялся для мусульман вот этих пленниц, то есть которых он раздал. То, что они помешают им выходить на пути Аллаха впоследствии. И всегда он часто говорил, «Аллахум, ауду билля», то есть прибегаю к Аллаху от этих пленниц, прибегаю к Аллаху от этих трофеев, часто, из-за того, что их было очень много. И Умар ибн Хаттаб посылает приказ Каака ибн Амр атаковать новую столицу Яздаджарда Хальван. Но Хасру, как обычно, уже привык, убежал из Хальван на северном местечке около Каспийского моря, называется Рай. Кстати, оно до сих пор есть. Рай. Оно прям северный Тигран. Рай, по-моему, даже до сих пор то же самое название. И оставил город Хальван пустым. И Каака ибн Амр на поступах к городу Хальван обнаружил небольшой гарнизон во главе с губернатором Хальвана и быстро разбил их и занял город Хальван. После того Хашим ибн Абда ибн Аби Вакас также сделал тотальную зачистку, то есть он просто прошелся западнее и послал Джарир ибн Абдилля. Джарир ибн Абдилля из племени Баджилля, один из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он послал в город Шахр-Зур, и тот мирно открыл этот город. То есть все согласились выплачивать джизью, почти не было там никакого сражения. Затем Хашим ибн Удба ибн Вакас, да, он взял, прошелся по западной стороне от Хальвана и взял полностью всю эту территорию. И после контроля над городом Хальван, Каака ибн Амр назначает над городом Хальван наместником, кого Кубад его звали. То есть это один из персов, мусульманин. Представляете, то есть местный перс, мусульманин, когда принял ислам. И это первый раз в истории, когда ставят в качестве губернатора перса, который принял ислам над персидским же городом. И как мы сказали, упомянули, что в то же время, как вышла армия Хашим ибн Удба ибн Аби Вакас в сторону Джауля, другая же армия под командованием Абла ибн Муатам, да, который был в битве Аль-Кадисии командиром правого фланга мусульман, он вышел на север в сторону Тикрита. Это где-то 220 километров севернее Аль-Мадайн, где находилась армия арабов, персов и византийцев, которые пришли из Моусуля. И начал осаду города. Субхана и Тикрит, на самом деле, по обороноспособности были похожи на город Джулявля. То же самое, то есть был ров, да, как бы была очень мощная стена. И этот город находится на западном берегу Тигра. С севера, востока, юга ров окружает этот город. Поэтому осада была целых 40 дней. То есть очень мощная осада. И армия противника была меньше, на самом деле, чем город Джулявля, и слабее, так как были не просто персы, а смесь там, арабы, персы, византийцы, и каждый отстаивал свои какие-то интересы. И те тоже атаковали мусульман 24 раза, то есть выходили из крепости, атаковали. То есть где-то раз в два дня была атака. И каждый раз побеждали мусульмане, хотя их было всего 5 тысяч. И византийцы решили бежать на кораблях на север по Тигру, по реке Тигр, так как для них была бесполезная война. То есть что мы будем здесь за Персию, да, там? Проливать свою кровь. Мы лучше пойдем в Сирию, там, тем более, Хальбин, Валид, там, и так у нас там проблемы с мусульманами, да, как бы. Лучше мы там будем сражаться. Это не их родина, ничего они за это не получат. И об этом узнал командир мусульман Абла ибн Муатам. И он начал тайком переписку с бедуинами, арабами, те, которые были на стороне персов. Он сказал, то есть написал, вы нам поможете, и вам гарантируем безопасность, если мы их одолеем. Бедуины задумались. Так, византийцы убегают, они же в курсе. Персы окружены здесь в Тикрите. В Джулявля тоже на то время уже были окружены. Тогда согласились. Тогда Абла ибн Муатам послал им письмо: «Ин кунтум садикина фима культум, фашхаду алля илляха илляллах ва анна мухаммадан расулуллах». Если вы правдивы в том, что вы говорите, тогда засвидетельствуйте, что нет Бога кроме Аллаха, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его посланник. «Ва акарру бима джаа мин 'индиллях». Действительно, подтвердите то, что он пришел, да, с чем он пришел от Аллаха Аз-Джалла. Они согласились, но тем не менее Абдулла ибн Мутам не был уверен в искренности бедуинов. Даже в Коране говорится: «Аль-арабу ашадду куфром ва нифаком». Да, то есть у них больше всего именно у бедуинов неверие и лицемерие, субханаллах. То есть это свидетельство от Аллаха Аз-Джалла. Поэтому придумал план, чтобы не подставлять мусульман в случае вероломства этих бедуинов. И написал им. То есть они находятся среди персов, среди византийцев в этой крепости. «Иза самиатум такбирна фа'аляму анна ахадна абуаб аль-хандак». То есть если вы слушаете наш такбир «Аллаху акбар», то знаете, что мы уже на подходе. То есть мы уже взяли те ворота, которые выходят в сторону рва. «Фахудул абуаб аль-лати талид даджля факабиру». То есть вы тогда возьмите под контроль те ворота, которые выходят в сторону тигра, и тоже дайте нам такбир. То есть скажите «Аллаху акбар». «Вактулю ман кадартум алейхи». И убейте всех, кого сможете из персов, из византийцев. Вам сику алейна абуаби суфун. То есть вы охраняете, чтобы никто не смог убежать на кораблях по реке Тигру. И Абла со своей армией прокричали такбир, яростно атаковали. И действительно, бедуины с той стороны, представляете, персов, вот они смотрят, там, атакуют, и сзади и них Аллаху акбар, Аллаху акбар. Удивились, то есть персы и византийцы были в шоке. Так, все, значит, нас обошли сзади. То есть они ринулись в ворота, выходящие в сторону тигра, там встретили бедуины из трех племен. Ияд, Намир и Тагли. И начали перебивать их. То есть те, не знаю, ну, арабы, может, мусульмане. Перебили многих. Персы подумали, что это мусульмане, обошли их с тыла и ринулись открывать основные ворота, а там Абдулла ибн Мутам с основным войском. И были перебиты все. Ни один не выжил, кроме этих бедуинских племен. Ияд, Тагли и Намир. То есть им все-таки выгодно было, действительно, это соглашение. И тогда Абдулла ибн Мутам послал того, кто был во главе авангарда его армии, Ребаи ибн аль-Афкаль, его звали. Он послал его к двум крепостям, которые находились где-то 400 километров от аль-Мадайн. Это был Мосуль, и рядом с ним еще другая крепость, Нинава. Причем Нинава, в нем находится, в этом городе находится могила пророка Юнуса, алейхиссалям. И из этого города был Аддас, которого встретил пророк салям в городе Таиф. Тот сиру слушал, помните? Аддас. Он сказал: ты из откуда? Из Нинава. Говорит: ты из города праведного человека Юнуса, алейхиссалям. Он говорит: откуда ты знаешь про Юнуса, алейхиссалям? Вот я пророк, салям, да, обнял, заплакал. Аддас. Вот этот город берут сейчас мусульмане, по-моему, Нинава. И называли, то есть они, так как они были друг с другом, Мосуль и Нинава. Нинава называли это восточная крепость, а Мосуль называли, что это западная крепость. И сказал Абдулла ибн Мутам, говорит: «Исбик аль-хабар». То есть обгони новость о взятии Тикрита. То есть ты должен дойти до того, как до них дойдут новости, что мы взяли Тикрит. «Уазир мэдун аль-кыль». Иди, все, тут безо всяких отдыхов, и ночью тоже иди. «Уасэрих мэху таглиб». То есть и возьми с собой эти племена бедуинов, которые были с персами, но которые приняли ислам. То есть три племени: Таглиб, Ияд и Намир. И говорят, то есть то, что они подошли к этим крепостям, и эти три племени он, Ребаи ибн аль-Афкаль, он оставил, чтобы они шли вперед. И действительно, они обогнали, то есть те еще не знали, что Тикрит был взят. И они выходят, эти два арабские племена, те-то, что они знают? Они знают, что они вместе с ними были, да? Вот эти три арабские племени, бедуины. И вот идут с крепости, смотрят: а, так это те же самые, это же наши. Идут. И те говорят: маршалы, мы победили, у нас столько трофеев. Да, ну все, сейчас открываем ворота. И тут Ребей ибн аль-Афкаль нападает, атакует эти крепости. И те говорят: все, джизи, будем платить джизи. И таким образом были взяты еще две крепости. То есть это Мосуль и Нинава. И все это до открытия еще Джалауля. Джалауля там с целых 7 месяцев была осада. И после открытия вот этих городов Хальван, Ханикин, Джалауля, Умар ибн Хаттаб отдает самое странное распоряжение в своей истории о приостановке завоевания Персии. Помните, даже мы проходили это. То есть единственный случай в истории, когда он сказал, что все, больше завоевания не будет по причине чего. Причина удивительная, что слишком много трофеев. То есть он боялся, стал уже бояться за акиду мусульман, за иман, за веру мусульман, за то, что этот мир будет для них так важен, что они оставят все это, субханаллах, всю эту религию. Об оставшемся, иншаллах, поговорим на следующем уроке. Субханаллах, алхамдулиллях, ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, джазакаллаху хайран катиран.